Дорогой Александр Геннадьевич, я хочу начать вот с чего. Но для начала я, знаете, что, наверное, еще раз напомню к тем, кто присоединяется впервые к подобному эфиру. Сегодня мы встречаемся с удивительным человеком, наставником очень многих хороших людей, философом, санскритологом, писателем, автором Александром Геннадьевичем Хакимовым. Начну я с небольшой цитаты. «Мы мучаемся над мелкими, никому не нужными проблемами. И мы тратим наши мысли и чувства впустую. Мы от рождения смотрим себе под ноги. Только под ноги. Но помните, нас с детства всегда учили: смотри под ноги, смотри, не упади. Мы умираем, так ничего и не поняв. Мы умираем, не поняв, кто мы, зачем мы здесь, зачем мы сюда приходили. А между тем, ведь где-то глубоко в нас живет одно стремление — туда, ввысь, домой. Домой, в тот далекий мир, откуда мы пришли. Где живут такие же, может быть, люди, как мы. Только они дома, и они счастливы. Мне даже кажется, что они иногда думают о нас. Им нас очень жаль. А вы этого не чувствуете? Вспомните, у вас не было такого чувства, когда будто вас кто-то жалеет и очень ждет? А почему влюбленные смотрят на звезды? Почему их так привлекает небо? И оно распахивается перед ними, как двери в бесконечный знакомый мир. Почему? Почему нам снится чувство полета? Так много вопросов. Почему? Это на самом деле начало монолога из кинофильма «Фантазии Фарятьева», 1979 год. Андрей Миронов прочел этот монолог в известном фильме, всеми любимом. Смотрите, совершенно разные времена, разные люди. Мне кажется, делятся на тех, кто больше интересуется материальным миром и старается его изучать, и на тех, кто смотрит куда-то ввысь или внутрь себя, пытаясь ответить на многие сложные вопросы, которые касаются духовного мира. Наша тема сегодня называется «Вкус духовного мира». Родилась эта тема после того, как я общалась, мы сидели, общались с моей подругой, наблюдали наших детей, и мы посетовали о том, что вкус на самом деле наши дети легко приобретают к материальным вещам. Привязанность сама выстраивается. Гаджеты, телефоны, вкусная еда, красивая одежда, мода. Ну вот что, за что не возьмись. Вот не надо учить, не надо никакой прививки к этому. А духовный мир не открывается, может быть, потому что у нас нет знаний. Может быть, потому что мы слишком мало об этом знаем. Или вообще у нас память как бы перекрыта об этом. Мне кажется, что об этом непременно нужно говорить. И когда есть недостаток и проблема в какой-то области, нужно идти к специалисту. Поэтому сегодня мы поговорим с вами об этом важной даже вот просто части нашей жизни. Я абсолютно уверена, что успех даже в материальном мире имеет источник в духовном. Ну, это не для всех, наверное, доказательно, но помогите, пожалуйста, разобраться. Вот, допустим, ну, начнем с того, что а можно ли описать духовный мир для материального сознания, насколько он доступен? Что такое духовный мир? Это мир абсолютной свободы, свободного разума. И моя дочь, когда спрашивала, о чем сегодня разговор, просила вас узнать, а как можно верить тем людям, которые нам рассказывают о том, как построен, выглядит, работает духовный мир, если они сами там не бывали?
Ну, если не бывали, наверное, это невозможно сказать о духовном мире, если человек никогда не бывал там. Но нужно знать одну вещь очень хорошо, когда мы говорим о духовном мире, о его местонахождении, прежде всего, где он находится. Мы должны знать, что он находится в нашем сердце. То есть его не нужно как-то где-то куда-то ехать, искать или выбирать. Каждый знает, что такое духовный мир. Если сейчас вас спросить, да, вот просто опросить людей широко, так и глубоко, какую жизнь вы хотите, да, в высшем смысле слова, чтобы вот оторваться нам от просто денежных каких-то запросов, от каких-то вот материальных точек отсчета. Вот давайте по высшей мерке желания, отпускайте свои желания, отпустите их на волю вообще, беспредельно, да, куда вы пойдете, что вы хотите, давайте, говорите. И вы опишите, в конце концов, духовный мир, потому что он в вашем сердце, в глубине вашего сердца. Вот. И этот мир просто много лишнего сейчас в нашем уме и сознании, которое как бы вот смешивается с этими нашими идеалистичными представлениями, которые мы не можем применить вот в этом вот сложном мире двойственном. Поэтому мы это как бы где-то скрываем, где-то прячем. Вот дети, они верят, знаете, не верят в эти вот сказки, в эти вот удивительные вещи, верят во Вселенную, верят в Деда Мороза, верят в Бога там. И, ну, они, естественно, это в сердце чувствуют, вот эту реальность какую-то другую. Они слушают, им нравится. Да это взрослым нравится слушать мифы какие-то интересные. Безусловно, это очень привлекает наше внимание. Но наши концепции современные, приземленные концепции, они препятствуют вот этому нашему стремлению, этой нашей вере. Мы должны знать одну вещь, что там, где нет веры в истину, в высшую истину, там зарождается ложь. И вот у нас в нашем сознании много ложных каких-то концепций, ложных представлений, таких, знаете, незначительных вещей. Да, вот под ноги смотрим, и всю жизнь смотрим только под ноги, незначительные вещи только, да, какие-то перебираем, а важные какие-то вещи не успеваем разглядеть внутри себя. Так и не можем понять, зачем я жил или живу вообще. Вот зарабатываю, женюсь, развожусь там или что еще, вот я поглощен своей личной жизнью, всю жизнь, понимаете, мне так и непонятно, жить или не жить вот с этим человеком, быть или не быть. Вот такие вопросы, они не дают никакого ответа. И на этом фоне мы не можем распознать свои истинные желания, свою истинную суть, глубинную суть. А она есть у каждого человека, никуда ехать не нужно. Нужно просто освободиться от этих лишних, вот этих подобных мусору, знаете. Вот как, 79-й год, да, вот такой монолог. А знаете, почему он прозвучал? Еще почему? Потому что на том фоне таких монологов больше не было. И его он был услышан. Вот и все. А сейчас вот скажите эти вещи. Никто не заметит, потому что столько сейчас говорят, столько мнений, столько концепций, все перемешано, и очень трудно разобраться, да? Чтобы даже почувствовать трудно что-то человека какого-то. Вот в этом потоке, да, всевозможной информации. Но мне когда углубиться. Когда вот речь шла о Франциске Ассизском, о его биографии, о его явлении вообще историческом, как личности, да, в истории мира, то биограф, там один известный, который писал его биографию, составлял, он сказал, что для того, чтобы была возможность почувствовать исторически эту личность, нужно было потерять, ну, все, наверное, ценности, вот все ценности потерять, прежде чем на этом фоне, потерянном уже, вот эту личность увидеть наконец. Вот на таком фоне, как Россия, да, на фоне вот этого атеизма, на фоне атеизма много десятков лет мы были атеистами, Советский Союз, это был оплот атеизма мира. 80% атеизма это был Советский Союз в мире. Ну почти вот стопроцентное, да. И вот на этом фоне, когда заговорили о душе, знаете, как это взбудоражило умы людей. А сейчас, когда мы уже говорим, вот я христианин, я мусульманин, я там буддист, я то, я это, у меня своя вера. О душе мы говорим, и как-то это может быть не замечено. Пока вы не почувствуете духовный вкус. От того человека, который почувствует духовный вкус, он вам даст вкус духовного мира. В вашем внутреннем мире он может открыть вот этот вкус. Вот тогда вы сможете уже на этом фоне вот этой вот скучной жизни, многообразный скучный поток информации, выделить эту драгоценность, увидеть этот бриллиант. На фоне вот этого стекляшек всевозможных украшений искусственных вы можете увидеть вот этот бриллиант. Но получить этот вкус духовного мира можем только от человека, который его уже имеет. Не просто говорит об этом, а имеет внутри сердца. Вот он-то и видит. Вот этот человек считается видящим.
духовный мир уже в нашем сердце. Там все ответы. То есть это наша душа. То есть нам нужно перенести главное внимание, да, луч, спектр внимания вовнутрь для того, чтобы начался вот этот процесс знакомства. Ведь, да, как вы сказали, невозможно получить вкус, даже если ты просто не имеешь знаний, не знаком. Уж тем более невозможно удивиться, очароваться для того, чтобы потом постигать, служить, да, как-то выстраивать отношения. Тогда, наверное, вы говорите, что еще невозможно без веры. А вера передается только через человека, у которого уже есть знакомство с этим богатством. Есть не просто вера, но есть знание, да, вот он сам может передать вкус. Я сейчас понимаю, и как это происходит. Даже на примитивном уровне это работает, и совершенно так же можно представить более высокую модель. Вот мой муж Луи, он мне рассказывал, когда мы еще с ним никуда не путешествовали, о том, какое у него было любимое пирожное в детстве. Он его так описывал, он его так мне рассказывал, что я получила этот вкус счастья его детства. Потому что вот от сердца в сердце это произошло. Ну, давайте, пожалуйста, попробуем разобраться, а как можно передавать своим детям или хотя бы тем друзьям, которым это интересно, как можно им передать даже не просто вкус, а хотя бы направить их куда? Вы говорите, что непременно нужно получать знания от человека, который их носит в сердце. Как быть вот именно вот с этой, допустим, проблемой? Я же не скажу моему ребенку: поди-ка ты, душа моя, послушай Александра Геннадьевича Хакимова. И, ну, ваши лекции я постоянно чувствую. Она заглянет через плечо, говорит: о, о чем разговор? Быстро все поняла, убежала. Но она же не сядет разбираться, конспектировать. Нужно ли это?
Чтобы передать вот это, эту веру, как бы, или опыт духовный, есть, ну, два момента нужно учитывать для этого. Сейчас речь идет о дочери, которая, скажем, подросток, да, это еще возраст нужно учитывать. Но вообще два момента — это человек должен иметь, как бы, эту веру и вкус и знания, чтобы передать их, конечно, должен иметь самых. И второе — это почва должна быть благоприятная для передачи. Если почва неблагоприятна, то мы не сможем это сделать. Не сможем. Если даже доктор вам скажет, да, курс лечения назначит, если вы не будете это применять, то выздоровления не будет. То есть нужна еще почва. То есть необходима вера, активная вера. Чтобы я мог следовать наставлениям. Потому что вот так вот просто шоу сделать из духовной жизни не получится. Демонстрацию. Это очень сокровенный процесс. Шоу здесь неприменимо. Мы не можем слить две пробирки или три, или сделать химическую реакцию, и потом в пробирке показать, что такое душа. Вот она, поймали душу, да? В клетку. Вот теперь посмотрите, как в зоопарке, да? Вот эта душа, этикетка будет. Невозможно так поступить с душой. Это как бы, ну, цинично вообще, такой подход. Мы никогда не изучаем душу. Смотрите внимательно. Мы изучаем тело. Тело, там есть душа. Вот душа, она же оживляет тело. Тело же как живое сейчас, да? А душа уйдет, тело не будет живым. Ну, это просто вот материальные какие-то элементы, сформированные, да, в процессе роста. Но в какой-то момент это просто мертвая субстанция оказывается, да? Неживое существо. А там есть душа, то, что мы называем, то есть жизненная сила. Вот. Вот это и есть как бы я вот в этом теле, жизненная сила. Я нахожусь в этом теле. Кто-то в мужском, кто-то в женском, кто-то рождается в той стране, кто-то в другой стране. Но жизненное тело качественно, как духовная душа, у всех как бы равна. Мы равны духовно. А материально мы в разных телах по закону кармы отличаемся. И вот на этих различиях мы строим жизнь. Кто-то американец, кто-то русский, кто-то мужчина, кто-то женщина. Только мы в этом думаем. Но само тело человека, оно не описывает душу. То есть, когда мы изучаем тело, биологи, да, берут это тело животного или лягушки, или человека, уже ушедшего, да, чтобы изучить, что это такое, это тело, и препарируют его. Вот так мы изучаем человека, видите, вскрываем его мозг там, видим, что там костная система есть, там нервная система, есть пищеварительная система, там сердце бьется, аорта, вены и так далее. Мы вот это изучили, препарируя тело человека. Уже мертвое, учтите, что мы не изучали душу никогда. Никогда. И метода сейчас ни у кого нет в мире. Вот нет такого образования ни в институтах, ни в школах, как изучить душу. А душу можно изучить непосредственно из сердца в сердце. То есть одно живое существо с чистым сердцем, с полным осознанием себя и Бога, оно способно передать это знание другому, если почва благоприятная. Например, в Бхагавад-гите там даже стих есть такой, как это делается. Если ты хочешь увидеть истину, да, вот эту вот блаженную вечную истину, присоединиться к ней, к этому счастью, безграничному счастью, должен найти человека, который видит эту истину сердцем. Глазами не увидишь, сердцем нужно увидеть, внутри себя нужно увидеть. И спрашивать его, служить ему и выражать ему почтение. Три вещи описываются. Вопрошание, служение и почтение. Это почва. Если вы найдете такого ученика, который жаждет духовного знания, у него есть вопросы и уважение, уважительные вопросы, он готов применять это на практике, следовать наставлениям. Вот так знание передается на хорошую почву, оно хорошо растет, это семя переданное. А просто разбрасывать на камни, да, или в болото не нужно, не нужно. То есть нужно найти хорошую почву.
Прекрасный ответ. Избавляет от очень многих тревог и переживаний. То есть получается, что даже о наших детях позаботится Всевышний, по его милости. Если почвы нет, то разбрасывать не нужно. Нужно, наверное, самому становиться примером, и только тогда это будет привлекательно для других. А теперь я хотела вот, наверное, о чем поговорить. В разных цивилизациях, в разные времена и шли обсуждения, дискуссии, что же такое духовный мир, как с ним взаимодействовать, о его важности, о его практичности даже. Вот, например, в диалогах Платона, где он описывает разговоры со своим учителем Сократом, говорится о том, что духовный мир — это мир идей. И идея, она существует сама по себе. Она, проходя потом трансформационный такой как бы канал, она получает возможность проявляться в материальном мире. То есть получается, что духовный мир в каком-то смысле есть источник материального и материальный мир — его отражение. Есть ли у него разные уровни? Потому что многие люди называют духовностью поход на выставку, на балет, поход в театр. А кто-то к этому совершенно равнодушен и глубоко изучает религии. Не ритуалы, но именно духовную, тонкую, невидимую связь с источником, который трансформирует сердце. Жестокое, завистливое делает мягким, терпеливым, мягким, но сильным, терпеливым, но любящим. Но я знаю, что есть даже писания, например, Упанишады, они описывают многообразие духовного мира. Например, Шримад Бхагаватам в книге написано в третьей песне, в 15 главе, описание Царства Бога. То есть совершенно, я так понимаю, существует большая градация, как айсберг. Мы лишь, может быть, в нашем материальном мире видим его верхушку, то, с чем мы связаны и называем духовностью, духовным миром. Можно ли вот об этом, пожалуйста, получить у вас комментарии?
Если мы говорим, что материальный мир — это отражение духовного мира, это логично утверждать, это также описывается в той же Бхагавад-гите, что материальный мир сравнивается с деревом баньян, потому что это гигантское дерево, знаете, там много корней, непонятно, где изначальный корень, то есть очень огромное дерево. Шагающее дерево, знаете, у нее корни отрастают новые, стволы отрастают с ветвей. Она так шагает, может распространиться там на несколько миль одно дерево. И когда такое дерево вы видите, вы уже не найдете изначального корня. Очень сложная структура у него. Но гигантское дерево. Целая вселенная. Но еще к тому же корнями вверх, а ветвями вниз. Еще и перевернутое, представьте. Почему? Потому что оно отражено. Как раз вот такая же аналогия дается, что это отраженный мир материальный. Следуя этой логике, что мы живем в отраженном как бы мире, отраженном качественно, значит, духовный мир имеет противоположные качества. То, что у нас внизу, там наверху. То, что здесь наверху, там внизу. Значит, вот по этой аналогии можем, мудрецы нам помогают, да, разобраться в этом, что материя и дух – противоположные качества. И вот прежде всего, что же такое материальный мир? Одним словом, как он характеризуется мудрецами, которые уже размышляли на эти темы, знаете, уже вечно это все обсуждается во Вселенной. Вот миллионы и миллионы лет за рождение Вселенной это все обсуждается. И к чему же приходят, к какому выводу мудрецы? Они говорят, что материальный мир – это юдоль страданий в целом. То есть место беспокойств, тревог, проблем. Мы с вами на опыте знаем, что жизнь полна беспокойств, опасностей, да, смертельных опасностей, аварии на дороге могут быть, могут быть болезни какие-то, могут быть эпидемии, могут быть войны, могут быть просто ссоры, конфликты, просто какие-то погодные условия неприятные, бывает приятно, но то есть мы беспокоимся на каждом шагу. Нет денег, беспокоимся, есть деньги, тоже беспокоимся, чтобы их не потерять. Есть муж, беспокоимся тоже. Нет мужа, тоже беспокоимся. Нет детей, беспокоимся. Дети есть, тоже беспокоимся. То есть все связано с какими-то беспокойствами. Старение, стареем, возраст идет, тоже беспокоимся. Время уходит в моей жизни, когда думаем об этом. Вот это называется кундха на санскрите. То есть место беспокойств. В целом мудрецы вот так описывают всю материальную вселенную. Может, с высших планет до низших планет все это кундха в разной степени. Значит, противоположное какое качество? Вайкундха. Где нет беспокойств. А что означает нет беспокойств? Означает нет несчастных случаев, нет болезней, нет старения. Вот видите, мы в сердце чувствуем, что это бы хорошо бы, да, так жить вообще. Где нет беспокойств. Где нет старения, нет болезней, нет врагов, которые тебе смертельно угрожают. Есть только игры. Игры, увлечения, да, такие, и там нет никакой опасности. Там какие-то волны знания, волны любви, волны каких-то этих отношений, пронизывающих душу. Там нет обмана, лжи, там есть игра. И вот когда мы медитируем на противоположные качества материального мира, мы постепенно начинаем догадываться о природе вот этого высшего мира, от которого отражается вот эта вот материя, искаженная до этого отражения. Например, здесь самые большие беспокойства мы получаем от супружеских отношений. И счастье, и несчастье вот в полной мере мы вот в этой сфере испытываем, как раз, в личной своей жизни. Нет личной жизни, да, если у вас нету тети, ее вам не потерять, говорится. Да? Нет личной жизни, вы не испытываете никаких проблем. Но вы не можете жить без личной жизни в материальном мире. Нужен вкус, нужно счастье, нужно какое-то прибежище. Это супружеские отношения очень-очень важны для нас. Семья, дети, муж, жена, там, мама, папа, вот это мы живем этим. И в этом и получают и счастье самое большое, и несчастье тоже самое большое. То есть находится вот это, вот эти отношения, как бы эта раса, отражается с духовного мира, с самого верху, в самый низ. Это самая, получается, причина большая беспокойств, как раз наша семейная жизнь. А в духовном мире эта раса супружеской любви с Богом, она на вершине находится. Как раз наоборот, она вмещает все другие виды отношений, все виды счастья, все, вот это вся, весь духовный мир как бы сосредоточен, сконцентрирован именно в супружеских отношениях. Представьте, у Бога есть супружеские отношения, есть родительские отношения, есть дружеские отношения, есть служение, есть мир, умиротворение, шанта, это все как бы расы, вот эти высшие вкусы, счастья духовного мира. А здесь не отражаются во временном мире, видите, являются причиной беспокойств. Временные друзья, временные супруги, временные дети. Жена может обмануть, муж может изменить, друг может предать. мир может нарушиться войной или ссорой. Вот тоже эти как бы отношения, но они причиной страданий являются. Ведь отражаются в другом совершенно измерении, да? Вот в мире страданий мы живем. Вот так мудрецы описывают как бы вот в целом, да, духовное измерение и материальное измерение. И много деталей открывается. И вот давайте помедитируем сами самостоятельно, что же такое духовный мир, вот в противоположность материальному. Если мы здесь должны так тяжело работать, чтобы быть счастливыми, а? Вот не добьешься без труда, правда же, и рыбку из пруда не выловишь, то в духовном мире не нужно трудиться тяжело ради счастья. Вы счастливы по своей сути, по своей природе. Вы частичка любви. Вы не ищете любовь, вы и есть та самая любовь. А здесь нам нужно учиться любить, видите. Мы больше желаем, чтобы нас любили, чем кто же меня полюбит, кто меня полюбит. А сам-то ты кого любишь вообще? Ты любишь мир, ты любишь Бога, ты любишь людей, ты любишь все живое или нет? Разберись с этим. И вот когда ты сам полюбишь эту жизнь, этот мир, этого Бога, вот тогда ты сможешь до какой-то степени понять, что такое духовная жизнь.
Спасибо. То есть, получается, наше тело, оно, по сути, принадлежит этому материальному миру и создается из его микроэлементов, там, кальций, железо, бог знает что, вода, да, вот огонь, из всех этих первичных элементов, которые присутствуют. А духовное сознание или душа, у которой есть возможность быть в отношениях с Всевышним, как вы говорите, родительские, детские, супружеские, то есть многообразие взаимоотношений, она не принадлежит этому миру. И, соответственно, когда тело остается, мы всегда говорим, он ушел, он покинул этот мир. То есть дух, душа человеческая переходит в тот невидимый мир. Нам, кто еще пока существует, вот в этом скафандре тела, это неведомо. Мы об этом не помним, каково это было, откуда мы пришли сюда, в этот мир. Мы тут рыдаем, переживаем, а ему там, значит, может быть, и не очень-то плохо. Он ощущает это как оставленную долю страданий?
Нет, дело в том, картина сложнее, потому что дело в том, что мы здесь живем уже миллионы жизней. Мы не живем ни одну жизнь, это не наша единственная жизнь в этом мире. Мы уже миллионы жизней прожили, представьте, в разных формах жизни. Прежде чем достичь, вот, родиться человеком, вообще войти, да, вот, в царство человека, мы в царстве животных были, и в царстве растений, и в царстве птиц, и другие планеты тоже посещали. То есть неизвестно, никто не может сказать вам сейчас, когда вы перешли вообще в материальную вселенную. Это невозможно установить во времени даже. То есть представьте, мы очень-очень давно выпали из той обители духовной. И вот мы трансмигрируем, принимаем различные тела, ища счастье в разных типах жизни, в разных формах жизни. Вот этим мы сейчас заняты. Сейчас мы вот имеем какое-то свое тело, и именно вот хотим быть счастливы с этим телом, вот используя это тело. Вот, вот такая сложная картина. Но если, то есть картина реинкарнации описывается, закон реинкарнации описывается в той же Бхагавад-гите, что причина реинкарнации, да, вот причина какого-то следующего тела, какой тип тела я получу в следующей жизни, причина этого — мое умонастроение, которое я сформировал в течение этой жизни. Да, есть злые люди, есть добрые люди, есть глубоко интеллектуальные, есть духовные, есть греховные люди, есть праведные люди. Это все умонастроения различные. Есть люди, скатившиеся до животной формы жизни уже сейчас, да, как живут, как свиньи говорят про них, да, иногда, как животные. И вот в момент смерти вот это умонастроение определит вашу следующую форму жизни. Если вы разовьете, однако, духовное сознание, то вы перемещаетесь уже вот в духовный мир окончательно. Вы освобождаетесь из цикла перерождений. Вот о чем речь идет. То есть победить смерть нужно таким образом. То есть вы оставляете тело, но смерть вы побеждаете, потому что больше не рождаетесь, не принимаете материальное тело из костей, плоти, жира, крови. Распадающееся постоянно, да? Стареющее, умирающее циклично. А вы обретаете как бы свою вечную природу, душу, души именно. Душа — это и есть как бы жизненная сила, она бессмертна, сама по себе бессмертна. То есть бессмертие ищите внутри себя, не в лекарствах, не в эликсире бессмертия, а внутри себя. Оттуда эта потенция исходит. Не умирать, не умирать, не хочу, не хочу, потому что вы душа. Если бы вы были бы телом, то, наверное, бы вы радовались всему, что с телом происходит. Но вот есть конфликт, оказывается, у меня с телом. Конфликт с моей старостью, не желаю. Я почему-то хочу быть молодым и красивым, потому что душа, она никогда не стареет. Ей это противоестественно. Душа никогда не болеет, поэтому она не любит болеть в теле, переживать болезни телесные на себе. Она никогда не умирает, поэтому для нее это ужасно представить, исчезнуть. Она всегда должна существовать. Любой ребенок говорит, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце. Вечный мир, он описывает вечный мир. Это естественное как бы стремление любой души. Но тело конфликтует с нами. Оно не слушает наших этих желаний, потому что мы еще не заслужили, не развили духовное тело. Материальное тело дается нам для того, чтобы мы жили эгоистической жизнью. Поскольку мы хотели этого. Мы приобрели такое тело, эгоистическое тело. Для себя мы живем на самом деле. Вот это и есть материальное тело. Но если это материальное тело использовать для служения Богу, вы сами на себе увидите, что это тело одухотворяется, качественно трансформируется, преображается в духовное тело качественно. Как железо, раскаляясь, становится, как огонь действует, хотя является железом. Все качества огня проявляют. Также это материальное тело, мысли, речь, чувства можно одухотворить при помощи духовной деятельности, бескорыстного, преданного, любовного служения Богу, говорится. Вот это самое сильное лекарство, чтобы вспомнить свою душу, себя.
Вспомнить себя, вспомнить свою душу, то есть укрепиться именно в этом осознании себя духовном. Я душа. И это означает, наверное, тогда взять под контроль многие движения наших желаний, ума, которые, может быть, тянут вниз и не позволяют очищаться нашему духовному телу, внутреннему. Да, сознание, оно же пропитывает каждую клеточку, каждый атом осознает своего тела. То есть наше сознание создает именно вот это видимое материальное тело, я так понимаю. И мы уже говорили, значит, когда человек хочет себя осознавать, самопознавать и очищать, ну, он должен искать своего учителя, наставника, человека, к которому можно прийти с вопросами. И, как правило, этот учитель должен быть человеком в древней преемственности, потому что знание должно идти всегда от учителя к ученику в такой же чистоте и сохранности. Мы об этом говорили в прежних эфирах. Это я просто повторяю для наших слушателей. Вы так много интересного сказали, я пыталась ухватить, знаете, как шахматист, несколько движений мысли вот в вашем ответе. И признаю, что вот рядом с вами всегда хочется просто даже не на уровне сознания, а на уровне сердца постигать знание, которое потом само по себе вдруг начинает работать, а ты даже и не уловил тот момент, когда оно включается. Оно начинает, мне кажется, это включает, очищает интуицию, общение вот именно с духовным наставником. Давайте я попробую продолжить, задать следующий вопрос, хотя просто не хочется вам ничего задавать, никаких вопросов, а только слушать.
Ну вот интересная мысль сейчас прозвучала, я уловил одну мысль интересную, что человек должен научиться самоконтролю. Самоконтролю, потому что, да, вот эти телесные побуждения, тело, да, нужно научиться ими управлять своей жизненной силой внутри тела. Тело требует, да, всегда что-то безмерно. Вот. И не все полезно, что тело требует. Поэтому, конечно, нужны контролирующие какие-то энергии, чтобы мы не запутались, не натворили плохих вещей. То есть не ухудшили свою судьбу, так сказать. Да? Потому что за каждый поступок мы несем ответственность в человеческой форме жизни. Перед обществом, перед законами природы, перед Богом, перед людьми. Что бы ни говорили, мы несем ответственность. Что бы ни делали, мы несем ответственность. Видите, какая у нас жизнь поставлена на карту. И тут важный момент вот этого контроля. И контроль — это не только усилие воли, как мы можем представить, да, вот бросить курить, допустим. Бросить выпивать спиртное для кого-то, это очень сложно сделать для какого-то обычного человека. Как контролировать такие побуждения? Да, ему, если сказать, он скажет, ну вот, ну не получается у меня. Я даже и пытался, собственно говоря, и врачи говорят, ну и вообще сам хотел бы уже оставить все это, но не получается, привычка сильнее меня. Но, если вы открываете в своей душе вот это понятие красоты души, если получаете как бы этот опыт, оказывается, вы просто забываете про эти дурные вещи без всяких особых усилий. Как только вы получаете более высокий вкус, вы просто забываете об этой привычке. Я помню один случай, мне рассказывала одна знакомая женщина еще в 90-х годах, что муж ее, ну, страдал алкоголизмом. Уже там зашивали, вот оно все было, да, и тем не менее, вот, продолжалось каким-то образом эта вещь разрушительная, она очень переживала, и он тоже переживал, вот, признавая свою слабость. И, говорит, кто-то мне посоветовал. Тут, говорит, озеро есть, лотосов, там под Краснодаром это. Кстати, я прошлым летом, кажется, был там, или позапрошлым, в том озере лотосов, это чудо какое-то было в моей жизни, увидеть вот озеро, огромное озеро, поросшее вот такими вот королевскими огромными лотосами, не кувшинками, а лотосами. Я, ну, просто рай какой-то, такое впечатление, что в другом мире, натуральном другом мире. Лотос олицетворяет же божественную чистоту и красоту, и вот это правда. Вот это правда. Недаром его изображают вот восточные люди, там вот, в Индии, в Китае, в Японии. Вот эта вот тема лотосов, она очень актуальна такая, популярная всегда. И вот кто-то и посоветовал на это озеро сводить этого мужа пьющего, чтобы он увидел просто эту красоту. Говорят, что вот, ну, может помочь. Вот, не врачи, видите, не врачи, не химические какие-то препараты, да, не гипноз. А увидеть что-то, ну вот то, что человек не видел никогда. А он не видел такие вещи. И вот, говорит, я показала ему это озеро лотосов, сама впервые увидела. После этого, говорит, он полгода вообще не думал о спиртном. Он, говорит, понял, что живет напрасно. У него появилась какая-то тоска по какому-то другому миру. Он осознал, что какой-то есть другой мир, выше того мира, в котором он живет, бессмысленно, да? И страдает сам от своих привычек и от безысходности. У него было такое прозрение, полгода он не вспоминал. Правда, потом снова привычка взяла свое, но вот это такой один из примеров вот этого вкуса. Другой вопрос, как этот вкус удержать в себе при помощи практики? Как оставаться чистым постоянно? Да? Умываться нужно регулярно. Вот с утра нужно мыться. Вот это все, все очень просто. Вот так же и здесь, да, духовная жизнь, это регулярное омовение ума, сердца, чувств. То есть духовными мыслями, духовными действиями, священными писаниями, глубокими размышлениями, хорошим общением. Вот если мы это с вами наладим, это будет нетрудно контролировать себя, оказывается. Это процесс очень как бы приятный, счастливый процесс. И вы чувствуете, что вы становитесь сильнее, сильнее и сильнее. Здоровее, здоровее и здоровее.
Практика. Да? То есть практика — это то поступательное движение, которое нам помогает переходить из одного духовного класса в другой, в третий, выше. То есть вот этот человек увидел, он соприкоснулся через природу, с какой-то другой реальностью. То есть получается, что мы, люди, по своему уровню сознания все разные. Кто-то может соприкоснуться в театре с духовной реальностью, это его потрясет, и ему будет достаточно этого уровня, поэтому он только ходит в театр. Кто-то обожает оперу или балет, или ходит, например, в музеи и познает вот этот невидимый мир, созерцая картины. Кто-то к духовности приходит через потери, драмы, трагедии и начинает просто служить другим людям, ведь это тоже духовное желание. Получается, что духовный мир предоставляет каждому возможность развиваться в своем уровне, в своем темпе. Ну вот как можно представить, что муравей не может осознать человека, ну слишком он для него велик и сложное создание. Муравей не сможет понять ни моих мечтаний, не мои сложности внутренней жизни. Точно так же и человеку сложно представить да, Всевышнего, который и содержит в себе весь этот духовный мир. Говорится же, что он больше самого великого и меньше мельчайшего. То есть он пронизывает там, весь космос, все вселенные, материальный да, и духовный мир. Но получается, что нам всем необходимо помнить и знать о том, что духовное самопознание и рост — это залог нашего счастья, это продвижение к вот этой вечности, счастью, знанию, безмятежности. Потому что нам же всем неприятно думать, что вот я бесконечно, бесконечно в этом круге материального мира страдаю и, умерев, снова по уровню сознания получаю новое тело. И просто как в этой стиральной машине. Как из этого круга выйти? На что держать ориентир? Ведь, как говорится, что просто так стрелять в небо неправильно. Нужно же держать именно цель, когда я ее вижу точно. Ну, есть хотя бы 90%, что я ну, не промахну или хотя бы близко буду попадать. То есть удерживать цель.
Удерживать цель, да. Цель очень высока. Очень высока. Когда мы не видим цель, например, если мы в океане, то цель очень дальняя, мы берегов не видим глазами. Также, если мы говорим о духовной жизни, о взаимоотношениях с Богом, мы не видим это глазами. Это подобно, как вот океан, океан, океаны идут. Пространство такие, время нас отделяет, и качество, ну все что угодно. И нам еще далеко, далеко, далеко до этого. И мы не видим, не можем ясно глазами увидеть цель сейчас. Но, например, я никогда раньше не был в Индии. Вот. Но в школе, однако, я по географии нам говорили, что Индия вот существует. Смотрите, вот книга описывает, учебник есть, карта мира, смотрите, глобус, вот она Индия, вот так она выглядит. Здесь вот столица там Дели. Вот язык там на хинди говорят, там и на бенгали говорят, там много штатов, нам что-то рассказывали про Индию. Но я никогда не видел собственными глазами, она далеко от меня. Смотрите. Но я обрел веру на основании того, что есть книга, есть люди, которые бывали в Индии, они рассказывали тоже, там есть примеры путешественников. И мне мой разум тоже говорил, что да, почему они могут быть другие страны, другие языки и так далее. Я могу увидеть индусов в конце концов. Ведь я не видя принял это. И поэтому в свое время я абсолютно не задумываюсь, есть Индия или нет Индии, купил билет туда и полетел. И увидел собственными глазами, видите? То есть я обрел веру как? Через книгу, через подтверждение какого-то человека, который имеет опыт, и опираясь на собственный разум. И в океане я тоже не вижу, но у меня есть карта, есть компас, видите? Направление. И так я могу найти эту дорогу таким образом. Если у меня есть как бы знание, как пользоваться компасом, как пользоваться картой, звездами. Да, мы плаватели делали это. Видите, какие способы? Также, если мы говорим, не видим Бога, так, погодите, вот, должен быть компас, карта, стратегия какая-то, да, должны быть книги, должны быть люди, которые уже прошли, скажем, большую часть пути или полностью, или хотя бы половину. И вот должен быть собственный разум. И вот на этом основании можете двигаться. И в конце концов, вы глазами увидите эту цель. Вы чувствами ощутите эту цель, когда будете к ней приближаться. По запаху уже будете ее определять. Уже сами непосредственно будете ощущать, когда будете приближаться туда. Например, мы не видим цветов роз в саду ночью. Но ветер несет запах. И по запаху я знаю, здесь цветут розы. Хотя глазами не вижу. Аромат. И вот так же есть аромат вечности, аромат знания и аромат счастья. Это вот признаки, вот эти ароматы, это признаки, что вы уже где-то близко. Уже ветер доносит этот аромат. Вы уже можете быть очень-очень счастливы, даже находясь еще в материальном мире.
Да, бывает иногда человек войдет в комнату, а ты уже... Он даже ничего не сказал. Он только посмотрел на всех. Но вот это уже есть вкус, этот аромат, эта энергия. И либо все сжимаются и хотят поскорее выйти, либо все к этому человеку, и просто они рядом с ним хотят быть.
Понятно. Смотря какой аромат, Дина, смотря какой аромат там. Ароматы разные бывают.
А я имею в виду именно вот духовное, это же аура, так скажем, да? Вот это астральное что-то, невидимое, невидимое. Невидимый аромат, невидимый вкус. У нас остается с вами 12 минут. Последние 2 минуты мы, наверное, будем... Мы попросим вас что-то пожелать нашим замечательным зрителям. Но я вот еще думаю, что важно нам отметить, пытаясь раскрыть эту тему, вкус духовного мира. Так. Вот мы говорили о том, что мы как-то, каким-то образом упали в этот материальный мир. По природе мы вечность, знание и счастье. Ну, то есть это каким образом? По нашему любопытству? Почему мы сюда, там, в изначальные времена попали? И каким образом мы можем все-таки захотеть выбраться отсюда? Ведь те, кому здесь еще удобно, и он не против умирать и рождаться, умирать и рождаться, им это, соответственно, не в тему. Но вот те, кто уже изначально в сердце там, ощущает, что в этом мире что-то не так, и здесь совсем вот не то место, где бы я хотел быть, я согласен прожить жизнь в служении, учиться, служить, отдавать, но в результате хотелось бы ускорить этот процесс. Ведь же нет никакой гарантии, что придя потом снова в новое тело, мы будем все помнить, и с нами не случится какого-нибудь забвения, и мы не попадем, допустим, в семью людей, которые знают о Всевышнем, имеют с ним отношения, помогут тебе правильно настроиться.
Все, наверное, чувствуют, да, Дина, что в этом мире что-то не так. Я много раз это слышал. Люди, да, чувствуют, что что-то не так, что-то не то. Вот что-то надо исправить. Они пытаются проанализировать. Есть много аналитиков и политиков, и экономистов, которые работают, чтобы как-то улучшить этот мир. Но поскольку этот мир уже создан человеком, в котором мы живем, он уже создан на платформе ошибок, несовершенства. Поэтому Иисус говорил, что исправлять такие ошибки все равно, что на старую одежду пришивать новые заплаты. То есть сама платформа, она ветхая. Ветхая. Например, что здесь не так, может быть? Какие неудобства у нас есть? Например, есть национализм. Люди не любят друг друга, потому что нация разная, да? Национальность разная, выглядит по-другому. Разные культуры. Это все мы создаем сами. Мы создаем границы, запреты, законы друг для друга, да, для всех
разные
людей.
Разные религии.
Разные религии, конфликты. Отцы и дети, конфликты. Жадность в экономике, бедные и богатые, проблема. Коммунисты-капиталисты завидуют и жадничают, проблема. Строят себе дворцы за счет, как бы, эксплуатируя других, проблема. Это можно описывать бесконечно, что творит человек сейчас, как он устраивает эти бойни, потом эти войны, это все делают люди. Вопрос, кто им мешает жить в мире согласии? Мир-то не запрещает этого. Что в этом мире не так? Человек – проблема. Человек в невежестве – проблема. Невежество – это проблема. Если этим миром воспользоваться, зная его законы, проблем не будет. Люди будут счастливы. И мужчины, и женщины, и дети, и семьи. Все это можно осуществить на платформе счастья. Но знания утрачены. Поэтому сейчас к этим старым одеждам пришиваем новые заплаты. Пытаются психологи разобраться в этом, еще кто-то. Но это на ветхой одежде не меняет нашу, как бы, жизнь. Вот, например, прогресс науки. Да? Раньше, в древние времена, люди запускали стрелы друг друга и копья. Стрела пронзает сердце насквозь, вы умираете. Теперь есть автомат Калашникова. Вы прицеливаетесь, бабах, пробиваете сердце, умирает. Смерть та же самая. От пули или стрелы, так в чем прогресс? Смерть-то та же самая, в чем прогресс? Ну, раньше вы ездили на воловьи упряжки, теперь ездите на мерседесе, в чем прогресс? Раньше вы смолу кипящую, значит, лили с крепостных стен на голову врага, а сейчас атомную бомбу можно сбросить. В чем прогресс? В отношениях, видите, прогресса нет. Есть только в технологиях прогресс. То есть я могу сейчас просто больше уничтожить с этим современным оружием. Могу приблизить смерть быстрее, да? Но является приближение смерти прогрессом. Когда мы стали больше болеть, больше расстраиваться, больше получать стресса, больше беспокоиться, является ли это прогрессом? А телефоны у нас хорошие, машины у нас хорошие, самолеты хорошие. Но мы там что делаем? Мы там страдаем. Страдаем, мы не можем жить в мире. Вот какая с нами сейчас история. То есть мы создали этот мир, понимаете? По своей прихоти. Вот это наша прихоть, эгоистическая прихоть, является ошибкой. Вот это есть не то в этом мире. Наша эгоистическая прихоть, эгоцентризм. Когда мы начинаем жить ради блага всех, мир сразу же меняется. Знаете, за одну неделю можно изменить весь мир. Если синхронно начать жить ради блага ближнего и по законам Бога. Это может быть нелегко сначала, но результат будет ошеломляющий. Природа очистится, здоровье станет крепче, любви будет больше, через заботу любовь развивается, знание будет пребывать, все будет трансформироваться, даже природа, даже деревья, даже живые существа, если они будут жить в этом мире блаженства, они трансформируются. Природа сама будет давать нам все необходимое для жизни. Это описано в Куранах, я не придумываю. Это описано, это философия, она, если применить на практике, она оживляет все вокруг. Земля способна давать столько даров, что мы не, нам много будет слишком всего. Если мы правильно будем относиться к Земле, к живым существам, если мы будем сотрудничать с Богом, то эта планета превратится как бы рай на Земле. То есть это золотой век называется. Так вот, человек является такой проблемой. Эгоизм. И этот эгоизм выбираем мы сами, он не навязывается. Мы сами хотим быть Богом.
Навязывается?
Нет, потому что мы же хотим быть Богом, мы же имитируем Бога в этом мире. Вот, и каждый, поэтому мы соперничаем друг с другом. Это же причина соперничества. То есть я сам Бог, я сам хозяин своей жизни. Я сам решаю, не нужны мне никакие правила, никакие авторитеты. Я сам решаю, кого слушать, кого не слушать. Нет, если ты Бога не слушаешь, то ты никто в этом мире. Никто. Твое мнение ложное всегда. Ты просто ходячая проблема, ходячая ошибка. Вот ты есть не то в этом мире. Если ты живешь в дисгармонии, не согласии с законами Бога, где не должно быть ни зависти, ни прелюбодеяния, ни кражи, ни убийства. Так, а вы законы Бога, разве нет? Почему мы не можем это делать? Эгоизм, конкуренция, жадность, соперничество. Мы создали этот мир. Вот поэтому говорим, что-то не то со мной, надо сказать, со мной что-то не то. Я живу неправильно.
Мы создали этот мир. Человек — причина разрушительной динамики этого мира. Его можно изменить за неделю, как говорят Пураны. Если всем жить в соответствии с божественным провидением, с его установками. То есть я сам человек — проблема этого мира. Но смотрите, нам действительно, может быть, не навязывают, но мне кажется, от нас скрывают духовные знания специально нам сейчас массово и в кино, и в книгах подсовывают ложные ценности. Сейчас мир такой завуалированный тонкой лжи. Так красиво подаются протухшие блюда во всей нашей общественной жизни. Суд, который называют, да, как бы честным, он не нельзя его так назвать, он не выполняет свои функции. Полиция, что угодно, образование, школа, все потеряло свои стандарты. И на самом деле, ведь нам не говорят, мы сейчас вам обрушим образование для того, чтобы вы стали глупыми, чтобы вы не могли различить белое от черного, для того, чтобы вы деградировали. Нам подают обесцененные вещи, но называют это как-то там очень красиво. И кино, например, пишут сценарии именно о криминале, об убийствах, постоянно нас держат в каком-то саспенсе, в страхе. То есть человека, может быть, дают свободный выбор, но на самом деле, мне кажется, очень жестоко обманывают, цинично этот мир скрывает свою истинную сущность, я имею в виду материальный мир, под маской лицемерной маской. И вы говорите, что нужно жить по чистым духовным законам вселенским. Но как же так сделать, чтобы о них узнали? Как же так дать именно людям, которые в этом разбираются, голос, платформы, для того, чтобы изменить мир за одну неделю? Очень бы хотелось этого. Ну, очень бы хотелось.
Чтобы добиться этой цели, есть три пути. Путь служения. Вы можете добиться этой цели через бескорыстное служение. Тогда вас будут слушать. Угу. Если люди видят, что вы это делаете не для себя, не для собственной выгоды, а для блага других. Если они в этом удостоверятся, вам будут доверять и будут слушать. Служение – путь. Второй путь – это путь героизма. Когда вы жертвуете собой ради других, как герой, да, ради блага других, за вами тоже люди пойдут. Значит, вы бескорыстный слуга народа, да, и Бога. Вы герой служения Богу и народу, людям, всем живым существам. И третий путь – это путь ученого. Ученый, который обладает, на самом деле, истинными знаниями. Если у вас сочетаются все три категории, вы можете влиять на весь мир. Если вы настолько чисты, и эти три категории у вас сочетаются, вы один можете изменить весь мир. Но даже один из этих путей делает вашу жизнь успешной.
Ну, здорово. Преданность и любовь к Богу и к живым существам, знание и отрешенность, смелость. Ну, замечательная, наверное, точка для нашего сегодняшнего разговора. Чем тут еще можно нам завершить? Я готовила множество вопросов. Ну, наверное, осталось вас поблагодарить и попросить пожелать что-нибудь нашим слушателям.
Ну что ж, пожелать, ну, станьте героями. Настраивайтесь впереди, впереди. Да. У нас большая, важная как бы жизнь. Чтобы мы напрасно не прожили свою жизненную силу, не растратили напрасно. Станьте героями, станьте слугами, станьте учеными.
Здорово. И уж знаете, чтобы закольцевать наше начало, еще одна строчка из монолога «Фантазии Парятьева». Он говорит: «Все наши несчастья кратковременны». Согласны, жизнь короткая. Но наши дети и внуки или правнуки, они это поймут. Они поймут лучше, чем мы. И они отбросят все мелкое. И поверьте, они научатся любить друг друга. И своим детям они будут говорить не как нам: смотри под ноги. Они будут говорить: смотри вверх. Смотри в небо. А мы скажем: смотрите в сердце. Все небо там.
Спасибо.
Спасибо.
Всем удачи.
Благодарю.